до 1961 года у исторической науки вообще не было ни единого физического доказательства того, что Понтий Пилат существовал.
Да, это поразительный факт, на самом деле.
Ну, то есть человек, который сыграл, ну, ключевую роль в одной из самых известных историй в мире, римский префект, у него была колоссальная власть. А для археологии он был, как бы, просто призраком.
Абсолютным. Ни одной монеты, ни надписи, ничего.
И потом вдруг в Кесарии находят известняковую плиту с его именем, и вот этот призрак внезапно обретает плоть. В общем, добро пожаловать в наш новый глубокий разбор. Сегодня мы будем разбираться, почему наука о прошлом — это, ну, совсем не магический детектор лжи. Это скорее такой запутанный пазл, где, скажем так, изначально не хватает 98% деталей.
Да, и это, пожалуй, самое важное осознание для всех, кто вообще интересуется древней историей. Сегодня мы подробно изучаем материалы лекции доктора Роберта Ваноя. Он исследует вот эти очень сложные отношения между библейской историей и археологией. И его работа — это такое отрезвляющее руководство о том, как вообще правильно читать археологические данные.
Отрезвляющее — это очень правильное слово. Потому что, ну, поп-культура нас приучила к совершенно другому.
О, да! Голливуд постарался.
Да-да. Мы все выросли на этих фильмах, знаешь, где герой в шляпе спускается в какой-то древний храм, он там смахивает пыль с алтаря, берет золотой артефакт и типа бум! Все тайны тысячелетий мгновенно раскрыты.
Текст переведен за секунду прямо на месте.
Именно. Историческая истина восстановлена, все счастливы, но когда мы спускаемся с голливудских небес на землю, то есть в реальный раскоп, в эту грязь, битую керамику, древний мусор, вся эта иллюзия кристальной ясности, она просто рассыпается.
Полностью рассыпается. И поэтому наша миссия сегодня, ну, показать, почему настоящая археология требует колоссальной, просто огромной работы по интерпретации. Исторические выводы не появляются из земли с уже напечатанными ярлычками.
Да, к камню не приклеена инструкция по применению. И прежде чем мы полезем копаться в земле и артефактах, давай поговорим о методологии. Доктор Ванный начинает с того, как люди уже используют или скорее злоупотребляют археологией. Так?
Да, он описывает два радикально противоположных лагеря исследователей. И самое забавное, ну или печальное, что они совершают одну и ту же фундаментальную ошибку. Они наделяют физические находки каким-то, ну, неоправданно высоким авторитетом над текстом.
То есть они относятся к археологии, как, я не знаю, к математике, где 2 плюс 2 — это всегда 4.
Точно! Хотя на деле это скорее сборка пазла в полной темноте. Вот первый лагерь — это радикально критически настроенные ученые. Их логика звучит так. Если какое-то утверждение из текста не подтверждено раскопками, все, оно подозрительно, а, скорее всего, это просто вымысел.
Понятно. Если мы не нашли кирпич, значит, здания не было.
Да, они буквально приравнивают отсутствие доказательств к доказательству отсутствия.
Ну, звучит-то вроде бы логично, но только на первый взгляд. А второй лагерь, я так понимаю, это другая крайность?
Именно. Это консервативные ученые. Они часто так спешат использовать любую находку как абсолютное научное доказательство, что просто теряют объективность. Нашли древнюю стену и сразу пишут статьи. Вот, археология в очередной раз доказала, что текст абсолютно непогрешим.
А потом приходят другие археологи, копают глубже и говорят, что это вообще склад из другой эпохи.
Вот. И тогда эти поспешные выводы оборачиваются против них самих. Сами археологи на самом деле очень редко приходят к единогласию.
Слушай, ну тогда возникает вопрос, зачем мы вообще так отчаянно ищем эти физические доказательства? Ну то есть, почему нам так важен этот самый камень?
Ну, психологически нам кажется, что камень — это что-то твердое, надежное. Слово можно переписать, а камень вот он лежит.
Да-да, твердая улика.
Но лекция Ванлоя, опираясь на работы историка Эдвина Ямаучи, она просто разрушает эту иллюзию твердости. Ямаучи описывает это как проблему фракций или проблему жесткой системы фильтров. Грубо говоря, это суровая математическая реальность того, что вообще доживает до наших дней.
О да, вот эта статистика в материалах меня просто поразила. Давай разберем эти фильтры, потому что первый фильтр — это банально выживание материала. До нас доходит, ну, какая-то микроскопическая доля процента от того, что было. Органические материалы, папирусы, кожа, дерево, Они же просто сгнили.
Абсолютно. И даже камень не разрушается. Или, что чаще, переиспользуется. Люди веками разбирали старые здания, чтобы строить новые.
И вот тут классный пример из текста. Знаменитый камень царя мыши Моавского. Это огромное стело, длинный текст, все супер. Но от израильских царей того же периода.
Да, я помню этот момент.
До нас дошел только один крошечный фрагмент с одним единственным словом. И все. Или вот синагоги. До 70-го года нашей эры их были сотни. А откопали, ну сколько?
Найдена только одна, в Капернауме. Остальные просто стерты временем. И это подводит нас ко второму фильтру. То, что выжило, нужно еще найти.
Ага.
К 1963 году в Ханаане выявили около 5000 археологических памятников. И это только те, что нашли. Огромное количество все еще под землей.
5000 звучит много. Но тут включается третий фильтр, и вот тут математика становится совсем грустной. Раскопана лишь малая часть. Из этих 5000 научные раскопки проводились примерно на 150.
Да, и из них только 26. Это крупные объекты.
26 из 5000. Это около 2%. Почему так мало? Ну, то есть, бери лопату, нанимай студентов и копай.
Если бы все было так просто. Раскопки древнего города — это не яму выкопать. Это такие холмы, телли, где один город строился прямо на руинах предыдущего. И чтобы раскопать слой, археолог должен, ну, буквально уничтожить верхний. С кисточками, с совками, документируя каждый миллиметр. Это безумно дорого и долго.
И поэтому работает четвертый фильтр, изучена лишь малая часть того, что вообще начали копать. В источниках пишут, что полностью раскопаны только мелкие объекты, ну типа Кумрана или Массады, а крупные мегаполисы.
А крупные Мегидо, например, очищены только частично на верхних слоях. Чтобы полностью раскопать Хацор, потребовалось бы 800 лет работы.
800 лет? Ничего себе.
Да, а Вавилон 8000 лет. И из-за того, что копают узкими траншеями, можно пропустить самое главное, просто в метре от себя. Помнишь историю про эпоса Гильгамеша?
О, да. Это когда фрагмент древнейшего эпоса нашли случайные пастухи. И где?
В мусоре. В выброшенном отвале после тщательных передовых научных раскопок в Мегидо. Ученые это отсеяли и выбросили.
И вот тут, слушай, у меня был вопрос, когда я готовился. У нас же 21 век. Лазеры, 3D-сканеры, нейросети. Почему эти находки до сих пор пылятся в подвалах? Технологии не решили эту проблему.
Нет, не решили. Потому что проблема не в камерах, а в людях. Чтобы прочитать, например, клинописную табличку, нужен ассириолог. Это не буквы, это клинышки, которые обозначают слоги или целые концепции на мертвых языках. Текст трехмерный, чтение зависит от того, как падает свет. Специалистов такого уровня в мире единицы.
Понятно. Банальная нехватка мозгов, способных это расшифровать.
Да. Из-за этого Вавилонский список царей ждал публикации 75 лет. Свод законов Липет-Иштара пролежал в музее больше 60 лет.
То есть артефакт найден, но для науки он как бы не существует полвека.
Именно. Из 500 000 найденных клинописных текстов опубликовано, ну, где-то 10%. В городе Маре нашли 25 тысяч табличек, а опубликовали только 2800.
Это просто катастрофа какая-то. И вот историк Эдвин Ямаучи делает вывод, что, учитывая все эти 5 фильтров, пересечение библейского текста, письменных источников и материальных находок — это, ну, невероятная редкость.
Абсолютно невероятная. И это возвращает нас к этой ловушке, ловушке отсутствия доказательств. Если критики говорят, что чего-то не было, потому что мы это не откопали, при такой-то статистике сохранности, ну, это просто смешно.
Да, и в материалах есть отличный пример Дарии Медянин из книги Даниила. Критики годами говорили, что такого правителя не существовало, потому что вне Библии о нем нигде не упоминается. Значит, автор все выдумал.
Да, классическая ошибка. Требовать доказательств там, где их природа фрагментарна по умолчанию.
И та же история с Понтием Пилатом, про которого я говорил в начале. И что меня вообще поразило с Иродом Великим?
О да, Ирод Великий.
Это же историческая суперзвезда. Человек строил гигантские храмы, дворцы. А первое эпиграфическое свидетельство, ну, то есть надпись на камне о нем, нашли только в 1963 или 65 году. Я просто в шоке был, когда это читал.
Это очень хорошо отрезвляет. Отсутствие археологического подтверждения не делает текст ложным.
Окей. Отсутствие улик — это просто отсутствие улик. Я согласен. Но давай зайдем с другой стороны. Если мы все-таки находим что-то физическое, ну там, стену, фундамент, мы можем этому на 100% доверять. Это же иллюзия твердых доказательств, так?
Да, и вот тут мы переходим к самому интересному. Исторические факты не выпрыгивают из земли вместе с горшками. Археолог Джеймс Причард очень хорошо это сформулировал. Он сказал, что стены и горшки обретают смысл только через логику и мнение человека. И нам нужно защищаться от необоснованного авторитаризма.
То есть горшок сам по себе молчит. Это мы придумываем, что он значит.
Верно. И наши интерпретации крайне изменчивы. Давай вспомним пример с конюшнями Соломона в Мегидо.
О, давай. Это потрясающая история. В 25-м году археологи находят в Мегидо ряды каменных столбов с отверстиями. Рядом каменные корыта. Они считают текст, что царь Соломон строил города для своих колесниц, ну и делают вывод, это конюшни, столбы — это коновязи, отверстия, чтобы привязывать лошадей. Логично же.
Звучит идеально. И десятилетиями это считалось абсолютно твердым доказательством. Но в 70-м году тот самый Причард проводит переоценку данных.
И что пошло не так?
Во-первых, изменилась датировка. Слой приписали не Соломону, а времени царя Ахава. А во-вторых, сравнительный анализ показал, что эти здания просто склады.
А отверстия в столбах?
Они были нужны просто для поддержки деревянных конструкций крыши. Никаких лошадей там не было.
То есть стопроцентное доказательство превратилось в тыкву. Ну, или в склад Ахава.
Да, и таких примеров множество. Нильсен Глюк искал морской порт Соломона в Этион-Гавере. Порт не нашел, зато нашел руду и шлак.
И, конечно же, объявил, что нашел плавильные печи Соломона.
Именно, он гордо об этом заявил, но позже и этот вывод был пересмотрен.
Это просто человеческий фактор.
Слушай, ну история с Хацором вообще звучит как анекдот. Археолог Джон Гарстинг раскапывает Хацор и говорит, в 13-14 веках до нашей эры город был так себе, неважный.
Да, потому что он не нашел микенской керамики. А тогда считалось, что если в городе нет этой роскошной импортной посуды, значит город бедный.
И это прямо противоречило книге Иисуса Навина. А потом, через много лет, приходит другой археолог, Игаэль Ядин, начинает новые раскопки.
И находит там полы, которые просто усыпаны этой самой никенской керамикой.
Да, Гарстинг просто копал, грубо говоря, не в том квартале. Точно. Он сделал глобальный вывод на основе локального среза. И это главная проблема археологии.
Слушай, ну, подводя итог всему этому, археология — это, несомненно, невероятно важный инструмент. Без нее мы бы вообще ничего не знали. Но этот разбор доктора Ван Ноя, он прямо кричит о том, что нужно интеллектуальное смирение.
Да. Археологию нельзя использовать как дубину.
Вот, отличное сравнение. Не чтобы слепо крушить исторические тексты, не чтобы их, безусловно, подтверждать, потому что новые находки постоянно меняют картину.
Это очень динамичная дисциплина.
И знаешь, я когда размышлял об этом, мне в голову пришла такая аналогия. Вот давай представим, что через 2000 лет археологи раскапывают современный смартфон. Батарея давно сгнила. И они такие смотрят на этот кусок стекла и пластика и пишут в научных трудах, что это ритуальное черное зеркало для связи с предками.
Или просто дорогой пресс-папье.
Да, блестящий камень, чтобы прижимать бумаги. Объект-то они опишут точно. Размеры, вес. А смысл, ну, это будет просто их человеческая догадка.
Абсолютно. И это отличная пища для ума.
Вот именно. И я хочу оставить всех с такой провокационной мыслью. Если наше с вами понимание древних империй может так кардинально измениться, ну, из-за одной глиняной таблички, которую нашли в мусоре, или из-за дырки в каменном столге, насколько сильно будущие историки неправильно поймут нашу эпоху?
Особенно, если учесть, что наши цифровые следы вряд ли сохранятся в земле.
Вот именно. Если они откопают только крошечную фракцию нашего физического мусора, кем они нас назовут? Задумайтесь об этом. До встречи в следующем разборе.